подвале, где в более спокойные годы какой-то зажиточный иркутянин хранил припасы, собралось не менее десятка офицеров. Кое-кто в военной форме, но большинство попало сюда уже в штатском. Впрочем, маскарад был достаточно нелеп и едва ли мог обмануть даже самых наивных патрульных. Слабый свет ламп бросал странные грустные тени, скрывавшие лица, и в первый момент Ростиславу показалось, что он не видит тут ни одного знакомого. «Прошу любить и жаловать, капитан Арцулов», — представил его Рыбников, спускавшийся последним и аккуратно закрывавший люк, ведущий наверх. «Мой спаситель и отныне смертный враг Антихриста Чудова, коего он отделал в лучшем виде». «Поздравляем», — откликнулся кто-то. «Только лучше бы вы его, капитан, сразу уложили. Без мучений. Клоп краснопузый». Похоже, кличка Клоп уже успела прочно прилипнуть к Прову Самсоновичу. «Господа, что случилось?» — послышался чей-то сонный голос, показавшийся Ростиславу очень знакомым. «Надеюсь, не красные?» «А вы красных проспите, ревяка», — ответил борцу с морфеем. Арцулов смотрелся и в неровном свете ламп с радостью заметил офицера, поднимавшегося с рваного, набитого соломой матраца. «Господин полковник!» — окликнул он. Ревяка секунду всматривался, затем ахнул и полез обниматься. «Вижу, вижу, живы!» — удовлетворенно вещал он. «А я уж и не надеялся. Думал, решили погибнуть героем». «А я думал, вы уже в чите», — заметил Арцулов, решив не припираться с излишне жизнелюбивым подполковником. «Чихи, сволочи!» — скривился тот. «Довезли до Иркутска и в зашей. Хорошо еще, что этим эсыришкам не выдали. Ну, теперь с вами, капитан, мы точно выберемся». «Выберемся», — согласился кто-то. «А вот пусть капель чуток поднажмет, тогда мы им покажем мировую революцию». «А пока рано. Если они из одного Лебедева готовы весь город перевернуть». «Господа, да кто такой этот Лебедев?» — самым невинным тоном, полагавшимся на его взгляд новичку, спросил Ростислав. «А это фантом», — охотно откликнулся ревяка. «Призрак». «Я знаю троих Лебедевых в военном министерстве», — заметил кто-то. «Один, правда, генерал. Но никто из них не работал с Ирманом». «Я же говорю, фантом», — удовлетворенно констатировал ревяка, вновь устраиваясь на матраце. «Ни черта большевики не найдут», — вдруг загрел офицер, до этого не принимавший участия в разговоре. «Полковник Лебедев — это псевдоним. У Ирмана в отделе в самом деле был один офицер, который проходил во всех документах под этим именем». «Зачем?» — поразился кто-то. «Это такая конспирация». «Как видите, смысл в этом есть. Этот Лебедев, будем называть его так, занимался чем-то очень секретным. По-моему, он летчик. Хотя, признаться, не уверен». «Да ну, не может быть», — засомневался кто-то, и беседа перешла на другие темы. Покуда господа офицеры разбирались на четверке, чтобы играть в преферанс, занятие от которого их оторвал приход нежданных гостей, Арцулов подсел к ревяка. «Простите, господин полковник», — начал он, решив выяснить мучивший его все эти дни вопрос. «Вы, когда уходили, ничего не забыли в купе?» «Забыл», — охотно кивнул тот. «Вас забыл, Ростислав. Винюсь, проявил себя как последняя свинья». «Бросьте, я о другом». И Арцулов, как бы незначай, поднес к свету руку с тускло блеснувшим перстнем. «Красивая вещь», — уважительно заметил подполковник. «По-моему, 18 век. Западная Русь, а может и Польша. Я его у вас раньше не видел». «Так это не ваш?» «Нет», — с сожалением покачал головой ревяка. «А что, вы его где-нибудь нашли?» «Значит, повезло, ваш будет». «Значит, мой», — согласился Ростислав. Наиболее логичная и простая версия рухнула. Правда, то, что перстень не надо отдавать, Арцулову было по душе. «Никогда не снимай перстень», — вспомнили слова, слышанные им уже дважды. Под утро преферансисты, закончив баталии, стали укладываться. Как понял Ростислав, днем офицеры спали, выставляя дозорных. Дом принадлежал какому-то старику, родственнику одного из спрятавшихся, но приходилось быть настороже. Когда все заснули, Ростислав подсел поближе к офицеру, который обнаружил такие глубокие знания о таинственном лебедеве. «Что?» – встрепенулся тот. «А, новенький. Не спится?» «Не спится», – кивнул Арцулов. «Господин...» «Штабс-капитан», – подсказал офицер. «Штабс-капитан Мерешко». «Господин штабс-капитан, мне нужно встретиться с полковником Лебедевым». «Вы что, тоже из ЧК?» «Неясно, в шутку или всерьез», – предположил Мерешко. «А вы что, не узнали?» – обиделся Ростислав. «Я Феликс Дзержинский, только бороду сбрил. Читайте». И он сунул штабс-капитану приказ, полученный от Верховного. Тот подвинулся поближе к неяркому свету лампы и долго изучал документ. «И вы с этим пробирались через весь город?» – наконец спросил он. «Нет, я на метле летел», – хотел ответить Арцулов, но сдержался. «Кто вам назвал фамилию Лебедева? Только говорите тише». Ростислав молча указал на подпись адмирала. «Ничего не могу обещать. Скажу сразу, к этому делу не имею никакого отношения. Но могу попытаться. В общем, считайте, мы ни о чем не разговаривали, а завтра ночью...» Проснувшись, Ростислав с удивлением обнаружил, что проспал весь день. Публика уже шевелилась, собираясь на ночные вылазки. Арцулов поискал Мерешко, но того уже не было. Как выяснилось, он ушел сразу же после наступления темноты. Оставалось ждать. Мерешко появился под утро и сразу же направился к Ростиславу. В руке его белело что-то похожее на листовку. «А вы, капитан, оказывается, известная особа», — заявил он вместо приветствия, протягивая Ростиславу бумагу. Арцулов пробрался поближе к свету и обомлел. Листовка объявляла о розыске опасного врага мировой революции, убийцы и садиста капитана Арцулова. Давались подробные приметы, упоминался все тот же черный полушубок, а также обещалось щедрое вознаграждение деньгами или продуктами. Там же был и портрет, рисунок от руки, но весьма сходный с оригиналом. «Как раз развешивали», — сообщил Мерешко, собравшийся вокруг него офицером. «Видать, месье Чудов не простил рукоприкладства». «Как же это?» — мелькнуло в голове Ростислава. «Приметы, фамилия, даже портрет». «Да вы у нас герой», — резюмировал непробиваемый Ревяка. «Я на вашем месте стал бы срочно отращивать бороду. Или переоделся в татарина, или в буддийского ламу». Офицеры живо принялись обсуждать весьма актуальный вопрос об изменении собственной внешности. Тем временем Мерешко отвел Арцулова в сторону. «Я договорился», — шепнул он. «Вас ждут». «Когда?» — радостно выдохнул Ростислав, уже не надеявшийся на удачу. «Лучше всего сегодня. Правда, это наглядная агитация». Арцулов лишь махнул рукой. В эти дни на улицах Иркутска офицера могли арестовать и без всякого объявления. Они выбрались из убежища и долго плутали между небольшими домиками. Затем Мерешко, осмотревшись, осторожно постучал в темное окошко одного из ничем не примечательных зданий. На стук появился человек в большой извозящей дахе. Узнав Мерешко, он кивнул, а тот, в свою очередь, указал на Арцулова. Вслед за этим штабс-капитан также безмолвно распрощался и отбыл во свояси. Человек в дахе минуту постоял, о чем-то раздумывая, а затем кивнул Ростиславу, предлагая следовать за ним. На этот раз шли долго. Пару раз приходилось сворачивать во дворы, чтобы спрятаться от патрулей. Маленькие домики стали сменяться более солидными строениями. Арцулов понял, что они подходят к центру. Возле одного дома, большого двухэтажного с высоким забором, украшенным вычурной резьбой, спутник капитана остановился и замер. Постояв немного, он аккуратно постучал в комнату. Минуты через две им открыли. Арцулов был пропущен первым. Он вошел во двор, но осмотреться не успел. Сопровождающий довольно невежливо подтолкнул его к крыльцу. В сенях было совершенно темно. Кто-то, похоже, все тот же человек в дахе, помог снять полушубок и шапку, после чего вновь подтолкнул в спину. Арцулов отворил дверь и на секунду зажмурился. После темноты прихожей даже неяркий свет керосиновой лампы на мгновение ослепил. «Присаживайтесь, господин Арцулов», — услыхал он чей-то сильный, спокойный голос. Капитан сел на старый, покрытый искусной резьбой стул и только тогда начал осматриваться. Это была обычная комната, какие Ростислав видел в зажиточных сибирских домах. Иконы в красном углу, мебель из темного дерева, пол устлан светлым ковром. Все это он замечал походя, куда больше Арцулова интересовал человек, стоящий перед ним. Человек был в штатском, точнее, на нем не было военной формы, но, присмотревшись, Ростислав сообразил, что темная кожанка, перетянутая ремнем, это неоднократно видена им одежда авиаторов. Тот, кто носил эту куртку, был высок, по виду очень силен, хотя лицо имел скорее добродушное, не злое. На левой щеке были заметные следы швов, последствия серьезной травмы. «Вы искали меня?» «Я полковник Лебедев». Высокий человек в авиационной куртке, достав удостоверение личности, показал его Ростиславу. Тот мельком взглянул на него, затем вернул удостоверение владельцу и вскочил, щелкнул каблуками. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие! Разрешите представиться, капитан Арцулов!» «Познакомьтесь, поручик Казимбек!» Арцулов обернулся. Казимбек уже успел снять доху, оказавшись худым, черноволосым молодым человеком в такой же авиационной куртке. Пожимая капитану руку, он дружески улыбнулся. «Мы нарушили все правила конспирации», — продолжал полковник. «Красные откуда-то узнали пароль и почему-то очень заинтересовались моей скромной персоной». «Я понимаю», — заспешил Арцулов. «Вот письмо». «Я же говорю, мы нарушаем все правила конспирации», — вновь усмехнулся полковник. «Вы, господин капитан, тоже. С чего вы, например, решили, что я тот, кого вы ищете, а не подсадная утка господ из ЧК?» Капитан замер, рука с письмом дрогнула. «Давайте так. В письме будет очевидно только пароль. Зато в устном послании речь пойдет о программе «Владимир Мономах». Ну а чтобы совсем точно, там будет упомянуто о руководителе проекта. Достаточно?» «Так точно», — Арцулов облегченно перевел дух. «Прошу вас, ваше благородие». «Меня зовут Николай Иванович», — заметил полковник, читая письмо. «Это, по-моему, проще». «Ростислав Александрович», — представился Арцулов. «А меня Георгий». «Просто Георгий», — добавил Казимбек. «С письмом ясно», — резюмировал Лебедев. «Рцы, мыслите покой. Наконец-то. Ну, послушаем вас, Ростислав Александрович». «Верховный велел передать...» — Арцулов напрягся, стараясь вспомнить приказ адмирала слово в слово. «Завершите проект Владимир Мономах. Руководитель прибудет к 12 января. В случае неудачи все должно быть уничтожено. То есть, если проект постигнет неудача. Или руководитель не прибудет к 20-му, и появится опасность захвата проекта красными или еще кем-то». «Поняли, Георгий?» — поинтересовался Лебедев. «Господин адмирал тянул до последнего момента, и вот теперь извольте видеть». «Так точно, Николай Иванович», — кивнул Казимбек. «Но можно попробовать». «Что попробовать? Все связи были у Ирмана. Я уже не говорю о том, что из города не выбраться». «Господа», — вмешался Арцулов, — «поскольку я прислан к вам, считайте меня в вашем распоряжении». «Ваши портреты, господин Арцулов, висят на каждом столбе», — грустно улыбнулся Лебедев. «Взялись они за вас крепко». «Ночью все кошки серы», — махнул рукой капитан. «Прорвусь». «В таком случае слушайте», — начал полковник, вставая со стула и неторопливо прохаживаясь из угла в угол. «Суть проекта я раскрывать не буду. Не имею права. Вы, человек военный, меня поймете. Наша задача, точнее задача генерала Ирмана, а теперь моя, — собрать группу специалистов, которая находится в Иркутске, и вывести ее в некий район. Оттуда мы добираемся известным мне образом на, скажем так, искомый объект, где ждем руководителя проекта. Если он будет, мы выполняем его приказы. Нет, действуем по обстановке, то есть, скорее всего, подрываем все дочисто. Как это ни жаль. Но приказ». «Тогда я схожу за профессором», — внезапно предложил Казимбек. «До рассвета еще часа два». «Хорошо», — кивнул полковник. «Не будем терять времени. Капитан, улицу Троицкую знаете?» Арцулов смущенно развел руками. «Я покажу», — предложил Казимбек, — «нам по дороге». «Там живут двое из нашей группы», — продолжал Лебедев. «Их фамилии Берг и Багарас. Запомнили?» «Запомнил», — кивнул Арцулов. «Как они выглядят?» «Понятия не имею. Их опекал Ирман. Хорошо еще, что он дал мне на всякий случай адрес». «Берг, я, кажется, слыхал об одном Берге, довольно крупный физик. В общем, инициалы нужного нам Берга — НФ». «Николай Федорович», — предложил Казимбек. «Или Нил Феоктистович». «В общем, назовете пароль, РЦИ и так далее». «Не будут верить? Добавьте Владимире Мономахе. Введите их сюда и желательно побыстрее, пока не рассвело. Надо еще подумать, как отсюда лучше выбраться». «Разрешите идти?» Арцулов встал. «Да. И смените полушубок. Георгий, найдите что-нибудь не такое экзотическое». Через несколько минут Арцулов и Казимбек шли по улице. На Ростиславе было обыкновенное штатское пальто, почти не гревшее на безжалостном январском морозе. «Троицкое», — шепнул Казимбек, указывая на долгий ряд богатых домов, проступавший сквозь предрассветную серость. «Ваш третий от угла, второй этаж по лестнице. Ну, с Богом, а то мне еще за профессором бежать». Арцулов осторожно подобрался к нужному дому и осмотрелся. Вокруг было тихо, правда, на снегу отпечаталось множество следов, чуть присыпанных свежей порошей. Следы спутать было трудно, оставлены несколькими крепкими мужиками. Рядом Ростислав нашел отпечатки прикладов. Кто-то из приходивших сюда опирался на винтовку. Окна второго этажа были темными, но внезапно за одной из занавесок мелькнул лучик света. Все это было более чем подозрительно, но отступать не хотелось. Ростислав достал наган, расстегнул сумку с гранатами и стал осторожно подниматься по скрипящей лестнице. Ему открыли почти сразу. Он шагнул в переднюю и сразу же почувствовал, как что-то мягкое коснулось ноги. Ростислав вздрогнул и тут же усмехнулся. Кошка. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» — негромко крикнул он, удивляясь, куда делся тот, кто открыл дверь. «Ваши пальцы пахнут ладаном. На устах у вас вуаль». Арцулов замер и только через мгновение сообразил, что его встречают стихами. Пораженный, он вошел в большую, освещенную керосиновой лампой комнату и удивился еще больше. Прямо перед ним стояла невысокая девушка в длинном, волочившемся по полу платье. Голову украшало нечто вроде чалмы из роскошной шали. «Добрый вечер! Или уже утро, сударыня?» Вконец растерялся Ростислав. «Извините, кажется, помешал». «Это было у моря, где лазурная пена», — шептала девушка, глядя на Ростислава широко открытыми безумными глазами. «Где встречается редко городской экипаж». «О, Господи!» — выдохнул капитан. Перед ним была, без сомнения, душевно больная. «Простите, сударыня», — начал он, но тут лицо девушки исказилось страхом. Она сжала руки и стала медленно отступать к стене. «Вы пришли забрать моего Шера! Я знаю! Вы хотите забрать Шера! О, как это жестоко!» «Да не нужен мне ваш кот!» — вздохнул Арцулов. «Сударыня, мне нужен господин Берг, понимаете? Господин Берг!» «Нет-нет!» — в ее глазах горел огонек страха. «Здесь нет никого! Только я и Шер! Вы хотите его забрать!» «Мне нужно кое-что передать господину Бергу!» — в отчаянии воскликнул Арцулов, чувствуя, что весь план благополучно провалился. «Господину Бергу или господину Багаразу?» «Передайте Шеру», — посоветовала девушка. «Он такой умный!» Шер, сообразив, что речь идет о нем, вновь потерся о сапоги Ростислава. «Эх, Шер!» — капитан, наклонившись, погладил пушистую спину. «Ну, что тебе передать?» «Рцы, мыслите?» «Послушайте, сударыня!» Он поднял голову, но девушки в комнате уже не было. Удивленный Ростислав пожал плечами, решив немного подождать. Он осторожно отодвинул штору и взглянул на улицу. «Опустите штору и повернитесь!» Голос прозвучал так неожиданно, что Арцулов даже не сразу узнал его. Обернувшись, он поразился еще больше. Перед ним стояла та же девушка, но уже не в нелепом одеяле цыганской шали. На ней было аккуратное черное платье, Волосы собраны в густую косу, а на носу сверкали стеклышками маленькие очки. В довершение метаморфозы любительница кошек держала в руке револьвер системы «Бульдог». «Простите», — растерялся Арцулов, даже не вспомнив о собственном револьвере, лежавшем в кармане пальто. «Договорите пароль до конца». «Арцы, мыслите покой. Программа Владимир Мономах». «От кого вы?» — продолжала девушка, не убирая оружие. «Я от полковника Лебедева. Он велел...» «Где генерал Ирман?» Револьвер по-прежнему смотрел прямо на капитана. «Он умер. Я и сам мало что знаю. Мне приказали найти господина Багараза и Берга». «Я Берг», — усмехнулась наконец девушка, убирая оружие. «Наталья Берг». «Арцулов, Ростислав», — представился все еще не пришедший в себя капитан. «И мне говорили, что господин Берг — известный физик». «Это мой дядя. Но я тоже известный физик». Девушка вздохнула, глядела пустую комнату. «Дядя уже год как во Франции». «Надо идти», — опомнился Арцулов. «Кота берете?» «Это кошка», — вновь улыбнулась девушка. «Подарок из ЧК». «Здесь были чекисты?» «Да, к сожалению, они забрали Семена Багараза». «Плохо». «Очень плохо», — согласилась девушка. «Без Семена Багараза Мономах так и останется на земле». «Почему на земле?» — не понял Арцулов, но спрашивать не стал. За окном уже светало. Надо было спешить. Наталья была уже готова. Все ее вещи уместились в небольшой и весьма тяжелый саквояж. «Кота, то есть кошку, будете брать?» — вновь поинтересовался Ростислав, наблюдая, как умный зверек, вероятно, что-то почуяв, испуганно мечется из угла в угол. «Обязательно». Девушка поймала кошку и бережно укутала ее шарфом. «Не исключено, что этой мяукающей чекистке предстоит весьма дальнее путешествие. Если, конечно, мы освободим Семена». «Странные вы тут все», — поневоле вырвалось у Арцеулова. «Серьезно?» — без тени иронии спросила Берг. «Интересно, что вы скажете, когда познакомитесь с Глебом Иннокентьевичем?»